Главное к этому часу. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», не только в радиоэфире, на YouTube-канале «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Мы начинаем этот час, следим за лентами новостей, обсуждаем то, что творится на московских дорогах. Сейчас там пробки в 4 балла. Как предполагается, сегодня серьезных пробок в городе не будет. В 6 вечера 5-бальные пробки, в 7 вечера максимум пробки всего в 6 баллов. Ленты новостей, срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Власти Франции внимательно изучают новый российский закон, который регулирует маркировку шампанского. Соответствующее заявление делает глава Министерства иностранных дел этой страны. Это с ленты агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты пишет о том, что глава МИД Франции еще и рассчитывает, что диалог с Москвой позволит урегулировать ситуацию в виноделии. А мы будем сегодня сравнивать жизнь в России и в Соединенных Штатах Америки. Это тема сегодняшней программы «Своя правда». После того, как известный хоккеист Федор Тютин сравнил жизнь в США и России, мы поговорим о том, где лучше жизнь и что страны могут друг у друга перенять.
Своя правда. Они оградились в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва». Столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет, и у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», не только в радиоэфире, но и на YouTube-канале «Говорит Москва». Начинаем разговор о том, собственно, как можно. И можно ли сравнивать жизнь в США и России? Бывший защитник сборной России по хоккею Федор Тютин сравнил жизнь в двух странах. Он сказал, Америка страна не идеальная, не все прекрасно и радужно. Глупо с этим спорить, но все это не в таком масштабе, как в России. Нет такого неуважения и беспардонства к народу. Уровень наглости у наших управленцев просто зашкаливает. Цитирует Тютина «Спорт-24». Надо сказать, что Тютин был чемпионом мира в 2008 году. До этого уже сказал, что не боится высказываться. Не боится высказываться даже о первом вице-президенте Федерации хоккея России Романе Ротенберге, так как живет в Соединенных Штатах Америки. И в этой связи Тютин сказал, что функционер – мстительный человек. Но мы попытаемся чуть шире повести этот разговор, не только по поводу хоккейных функционеров, не по поводу того, что такое хоккей в США и России, но жизнь в США и России, о том, где лучше жить и что страны могут друг у друга перенимать. Об этом будем говорить. Здесь Дмитрий Бабич, обозреватель портала «ИноСМИ». Дмитрий Алексеевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
И журналист и блогер Леся Рябцева. Леся Александровна, здравствуйте.
А можно без отчества?
Хорошо, нет проблем, договорились. Дмитрий, можно без отчества?
Да, пожалуйста.
Хорошо, Дмитрий Бабич, Леся Рябцева, мы начинаем. Прямой эфир, смс-портал, +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот», звонить можно по номеру 7373-94-8. Смотрите, у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК» мы традиционно в начале программы запускаем голосование. Сегодня два голосования. Первое. Если сравнивать жизнь в США и России, где, на ваш взгляд, лучше? Три варианта. В России, в США или однозначного ответа нет? Леся, как вы ответите?
Однозначного ответа нет.
А Дмитрий?
Однозначного ответа нет.
Следующее.
Дипломаты собрались.
Хорошо, посмотрим, как насколько дипломатично будут отвечать слушатели и зрители, кстати, тоже. Второй вопрос. Может ли опыт американской жизни быть использован для изменения жизни в России? Три варианта ответа. Да, и это улучшит ее. Да, но станет только хуже. И нет там другая жизнь. Леся, ваш ответ.
У меня свой ответ.
А вот из этих трех.
А я забыла.
Да, улучшит, да, то же самое, да.
Да, улучшит, да, ухудшит. И нет у нас разной жизни.
Блин, тогда нет разной жизни.
Хорошо, Дмитрий.
Я думаю, что все хорошее, очень много хорошего мы уже из США взяли. А сейчас ни в коем случае нельзя брать их идеологию. Технические всякие вещи.
И все-таки три варианта ответа. Выберите один.
Ухудшит. Сейчас,
да, но станет только хуже.
Да, но станет хуже.
Все, мы выяснили, как собравшиеся в студии к этому относятся. Вы можете голосовать до конца программы, то есть еще примерно 48 минут у вас есть для того, чтобы дать свой ответ. И мы начинаем, собственно, обсуждение. Итак, Америка не идеальная страна, не все прекрасно и радужно, но все это не в таком масштабе, нет такого неуважения и беспардонства к народу. Уровень наглости у наших управленцев просто зашкаливает. Ну, то есть там все-таки лучше. Дмитрий Бабич.
Ну, когда господин Тютин сказал, что он там не боится высказываться про вице-президента, я так понял, Федерации российского хоккея, mm-hmm. так оно как бы и неудивительно.
Да мы тут про Байдена такое можем сказать, мы это мы тоже знаем.
Совершенно верно, это из анекдота, да, как американский журналист говорит, я могу сказать, что Рейган идиот, а советский журналист
я отвечает, тоже
я тоже могу это сказать. Вот если бы он сказал, что он может то же самое сказать про президента какой-то там у них национальный, как она называется в Америке,
национальная хоккейная лига НХЛ, в Канаде.
Вот тогда бы я сказал, вот Тютин, да, ты молодец, ты попал в нужную
и все-таки,
страну.
Насколько я понимаю, у вас есть опыт жизни в Штатах.
Да, я учился
так
там.
Вот, смотрите, если с этим опытом, с тем, что позднее вы тоже наверняка, так или иначе, касались американской жизни, вы можете как-то сравнить?
Я могу сказать, что Соединенные Штаты очень сильно менялись. Вот в 90-м году я в первый раз приехал, да, учился. 30 лет назад. Потом еще несколько, значит, год отучился, еще несколько раз посещал потом. Конечно, страна менялась и в худшую сторону, если честно. Это не связано с возрастом, это связано с идеологизацией жизни. Вот что было самое неприятное. То есть, когда я приехал и учился...
Нет, подождите, вы сейчас говорите, Штаты уже не те. Вот примерно так это звучит.
Могу и так сказать. Они не те, не в том...
Но как что... сравнивать Штаты и Россию?
Сейчас скажу. Вот в 90-м году, когда я приехал из Советского Союза в Штаты, во-первых, это были два разных вообще мира. То есть ты садился в самолет, это машина времени. Ты попадал куда-то на 30-40 лет вперед, да? В плане, так. Не знаю, качества автомобилей, бытовых проблем и так далее, и так далее. Сейчас это уже не так. Ты не попадаешь в другой мир, ты попадаешь в другую страну. Страну богатую, но, в общем, это не другая планета, как раньше. Если же говорить о самом главном, то есть о том, что слышится, что видится, да, что люди говорят, как ты себя чувствуешь, свободным или несвободным. В 90-м году я приехал из только что освободившейся страны в страну давно свободную. Сейчас я приезжаю из свободной России в идеологизированную, страшноватую, расколотую гражданским конфликтом страну.
Обозреватель НАСМИ Дмитрий Бабич, журналист, блогер Леся Рябцева. Насколько я понимаю, вы в Штатах не жили, но были.
Да, я была там несколько раз.
Как давно?
10, 7, 6 лет, типа так.
Хорошо. Итак, если бы перед вами стояла задача, которую выполняет Федор Тютин в интервью «Спорт-24», сравнить, вы бы как сравнивали?
Ну, мне кажется, что сравнивать Россию и Штаты все равно, что сравнивать холодное и соленое. То есть я не могу сказать, что у нас все хорошо или у нас все плохо, а у них там ровно наоборот. Но я патриот своей страны, я люблю Россию, но мне не нравится, что... для чего-то, что мне хочется получить или получить какое-то ощущение, мне хочется уехать туда. То есть мне не хочется жить здесь вот с этим ощущением, что там может быть лучше, или я буду чувствовать себя лучше, а там, к сожалению, ну, я себя так и ощущала, да, то есть...
То есть там все-таки лучше?
Есть какие-то моменты, которые, да, там лично для меня намного комфортнее, для человека более осознанного, который там эко, био, веган, вот это все, там мне лично комфортнее, то есть та же самая, какие-то бытовые какие-то вещи, на самом деле, типа переработка мусора, она там уже очень давно распространена, конечно же, не везде по всем штатам, я сейчас говорю о крупных городах, точно так же, как и у нас, да, то есть я сравниваю там условно Нью-Йорк и Москва, да, ну, очень грубо говоря, я понимаю, что, опять же, все штаты разные, как Россия, разная, но какие-то такие моменты, они уже просто давно настроены, и они там уже с молоком матери, что называется, передаются. У нас сейчас пока еще общество к этому идет, и его все еще нужно учить этому, и власть не везде готова, собственно, тоже как-то меняться и подговариваться. Конечно же, там мне, например, что я вижу по новостям, сейчас не нравится, что в Штатах, я не могу говорить, ну, что там как-то... Вот у нас беспардонно, да, власть общается, а там вот очень воспитанно и тактично, но мне кажется, там она очень часто замасливает, то есть там тоже все не так хорошо. Я встречалась с местными чиновниками, с политиками, политтехнологами, американцами, ну и как бы, ну это такое елейное, знаете, что-то общение, и оно по-своему ужасное. У нас такого, конечно, не встретишь, потому что у нас просто по-другому общаются. Но я больше, наверное, в отличие от этого хоккеиста, хотела бы Тютина, да, поговорить о том, вот как на уровне людей, что называется. То есть там мне комфортнее, приятнее, спокойнее в каких-то моментах жить.
Спокойнее, приятнее и комфортнее. Леся Рябцева, скажите, Дмитрий Бабич, а вот про вот это про комфорт бытовой.
Ну, я, к сожалению, отношусь к другому поколению, чем Леся, поэтому, когда я приехал...
От возраста комфорт зависит?
Нет, зависит ценности. Когда я приехал в 91-м году, я приехал не за вега, эко и вот... Этим вот, я не понимал тогда вообще, что это такое, мы все это не понимали. Я приехал наесться как следует. Нет, я приехал, я приехал есть стейки, понимаете? Я приехал кататься на машинах западных, да.
Комфорт.
Да. Я приехал, вот, я думаю, меня понимают многие наши слушатели, да. Я наверное, начинаю понимать Лесю, но я все-таки вот не могу сказать, что когда я приезжаю в другую страну, я ищу это. Я по-прежнему ищу, простите, ради бога, я ищу удовольствие, и да, я ищу свободы.
Я просто, простите, опять же, если у нас разные ценности, то я не могу сказать, что я там себя как-то сильно ужимаю. Это тоже вопрос того, что здесь, в России, для моих ценностей, для моего комфорта сделано мало. То есть мне сложно здесь найти нормальное питание. Я еду туда также наесться. Mm. Просто вопрос как раз, что там этого много, а у нас этого нет, потому что у нас культура не вписана
пока еще в это. Ну вот сейчас просто так устроена жизнь, да, в Москве, в России, что я сейчас могу здесь наесться. Представляете, что такое был 90-91 год?
Да кто же
у многих людей были проблемы с тем, чтобы наесться. Вот просто они еще не были решены.
Если честно, они сейчас есть.
У некоторых людей,
а тогда это было у большинства, простите, но это было практически у большинства. Вот, вторая вещь, которая меня тогда испугала, но я подумал, мне все говорили, что это наладится. Я изучал литературу в университете, но это был один из, то, что называется, courses, да, курсов, которые я брал. У меня была американская литература, вела ее чернокожая девушка, молодая, очень симпатичная. И она начала занятие с того, что сказала, ну, мы все с вами знаем, что Фолкнер и Марк Твен расисты. И я уже как бы владел хорошо английским языком, и я их
читал. Игорь, а я-то не знаю.
Я как-то был этим обескуражен, я бы сказал. Я на перемене к ней подошел и сказал, ну, вы знаете, вот известна же история про Фолкнера, да, что ему дети его жаловались, что их обвиняют в том, что они слишком за панибрата разговаривают с неграми. И Фолкнер им сказал, это лучше, чем быть фашистами. Вот. Она просто испугалась, по-моему, даже моих таких ретроградных воззрений.
Нет, ну это как раз та разница, о которой мы вообще не можем говорить. Извините, у нас нет негров. Мы не можем, в смысле, что у нас есть узбеки, таджики, да, и так далее. Вот если они начнут говорить, вот там вы, значит, против нас. Это вот, это на самом деле перевернутый Black Lives Matter, да, это если бы у нас вот этот Ближний Кавказ, ну, да, начал бы вот так вот вещать.
Если говорить о тех вещах, которые к нам пришли из Соединенных Штатов, и которые хорошие, да, я бы сказал, что вот определенный уровень политкорректности в обществе, который у нас, что бы мы ни говорили, он поднялся за последние 20-25 лет, это в том числе пришло и оттуда. Неприлично сейчас говорить об узбеках публично, так, как говорили в середине, начале 90-х годов.
Кто знает, что будет завтра.
А я это помню, да.
Хорошо, в США хорошо ЛГБТ. Уверен, Григорий из Санкт-Петербурга. Денис пишет, что в США хорошо работают законы, судебная система в сравнении с Российской Федерацией. Дать взятку полицейскому в США немыслимо, а у нас, сами знаете. Ну, многие не давали взятки полицейским, поэтому, может, и не знают, извините. У нас, если нахамят, так от души, а у них там, мол, с красивой улыбкой.
Да.
Капитан Джон, очень часто в Нью-Йорке мусор неделями не вывозят, отсюда там запах. В метро ездить небезопасно, там очень много фриков, это тоже плохо. 165-й вообще как-то такую общую фразу, США же загнивают, мы же знаем. Но мы давайте вот по поводу общих фраз не будем, а вот это интересно, значит, смотрите, в Нью-Йорке мусор воняет.
Это 100%.
В Нью-Йорке метро небезопасно, это плохо. Mm-hmm. И очень много фриков. Давайте с фриков, Леся.
А мне вот из-за этого, наоборот, там было спокойнее, потому что, наверное, я все-таки еще там пару-тройку лет назад я в Москве была фриком, и в меня тыкали пальцем. У меня есть большие татуировки, например, если летом я хожу в юбках, опять же, повторюсь, пару-тройку лет назад, меня реально тыкали. Как только... И это было очень забавно. У меня была командировка один раз, типа там Москва, Лондон, Лондон, Нью-Йорк. И в Москве, значит, на меня тыкают пальцем, указывают и говорят. В Лондоне просто хихикают и смотрят, в Штатах на меня не обращают внимания, потому что... Или, наоборот, приходят и говорят, офигенная татушка, дай сфоткаться, селфи, вот это все. А, то есть я там себя как фрик чувствовала намного комфортнее и понимала, что да всем по фене, что называется, как ты выглядишь, что ты делаешь, что ты говоришь, и мне это как раз-таки там было нормально.
Это очень часто упоминаемое для многих преимущество жизни в Америке. Скажите, Дмитрий Бабич, для вас?
Я такой, скорее, интеллектуальный фрик, поэтому мне там было...
То есть я тупой фрик, что ли?
Нет-нет-нет, я... Просто у меня нет никаких татуировок, и я вот в первый момент произвожу впечатление как раз ботанику, у которого все должно быть
в смысле, что там
порядке.
Всё...
Так вот.
Подождите, в том смысле, что там все равно, как, что ты думаешь?
Да, ты ботаник, там фрик,
как ты выглядишь?
С дредами, с татушками,
а у нас это не так, и это плохо, говорят.
Вы знаете, было очень смешно, там просто... просто другие немножко правила. Я помню, я пошел сдавать свою статью в газету в 21 год, да, и было очень жарко, был июль, и я пошел в футболке и в шортах. Ну, все на улице вроде в футболке и в шортах. Профессор, который меня с собой, ну, брал, чтобы привезти в газету, он пришел в ужас от моего вида, он сказал, что с тобой не будут серьезно разговаривать, ты идешь сдавать статью. Быстро достал свой пиджак, брюки и рубашку с галстуком, переодел меня, он был меньше меня ростом, поэтому все на мне очень смешно сидело, но вот нельзя прийти.
Это, по-моему, абсолютно нормально, это вопрос этикета,
да.
это вопрос воспитания, то есть, и культуры.
Как, я в это время уже работал в газете в России, в «Комсомольской правде», и мы в чем только на работу не ходили, и в шортах, и так далее, это было нормально. То есть это просто по-разному, ну вот татуировки, там они уже давно, потому что очевидно туда приезжали люди, не знаю, из... Где там у нас татуировки придумали? Нет, в Новой Зеландии их, на
хорошо,
самом деле, придумали.
Хорошо, а у нас не так, и это плохо.
Вот сейчас просто договорю. Я себя стал там чувствовать как на минном поле где-то с середины 90-х годов, потому что обострилась проблема политкорректности. Вот эти вот истории, да, когда, помните, там девочка в школе получила права, на радостях бросила что-то такое, там типа «буду ездить в темноте, не натыкаться на негров». И через 8 лет ее одноклассник это вытащил, когда она уже поступила в престижный колледж, и ее из этого колледжа убрали, да, из-за того, что она сказала в 15 лет.
Это вопрос перегибов.
Вот такие вещи стали пугать. То есть вот меня пугает то, что надо все время думать о том, что ты говоришь, потому что это кто-то может записать.
Это пугает.
Это очень неприятно. Я не люблю отвечать за то, что я говорю в частном порядке.
Я когда родила ребенка, я боялась на улицу выйти, потому что у меня была высокая тревожность от того, что мне все давали совет. Это вот проблема России. У нас все лезут в чужие дела. Тебе говорят, как ты должен ходить, что ты должен делать, куда ты должен смотреть, что ты не должен смотреть, с кем ты должен жить, как твой ребенок должен прыгать, не прыгать, говорить, не говорить. Вот это советская, мне кажется, привычка до сих пор влезать в чужое.
Страна советов, не зря же говорят.
Бесконечно, да, границы чужого человека, они в твои. Вот ты его просто объемлющий, вот так стараешься везде влезть. Вот это меня бесит здесь. А там этого нету. Там просто как бы... Ну, типа, твои проблемы, твои дела.
С ребенком я тоже, значит, отец, у меня есть ребенок. А знаете, какая разница? Ну, сейчас у нас тоже это начинает появляться. Вот в советское время и, в принципе, у нас, ну, если ребенок заблудился где-то и так далее, к нему взрослый человек может подойти и спросить, что случилось, не могу ли я тебе помочь, где ты живешь и так далее. В Штатах очень боятся, да, то есть как бы взрослый человек при виде ребенка, даже находящегося в каком-то не таком положении, он проходит мимо, потому что могут заподозрить в каких-то этих самых педофильских наклонностях.
Ну, а у нас вот. Ничего с педофилами не делают.
Ну, у нас, наверное, другой, как бы, другая крайность, педофилы. Но, по крайней мере, вот это по-разному.
Ну, охотники-то на педофилов тоже есть.
Есть, да, но тем не менее, а государственные какие у нас меры по профилактике или после?
Когда я в Штаты приехал в начале 90-х годов, такой вообще проблемы в России не было, они не говорили. Может быть, она на самом деле существовала, но они не говорили. Они стали много говорить, это, опять же, влияние Запада, влияние американское. Не скажу, что обязательно плохое, да, наверное, ужасно, когда кто-то становится жертвой педофила. Но, в принципе, вот это изменение, да, и это то, что к нам пришло оттуда.
США выгодно отличаются от нашей страны по отношению к власти. Уверен, Виталий. Это даже не зависит от должности. Даже перед мэром какого-нибудь Усть-Энска такое происходит. В Штатах власть более десакрализована. Они во власти как-то попроще. Посмотрите, говорит, на пресс-конференцию Байдена в Женеве. И вот еще одна разница. Леся.
Я соглашусь, потому что даже сам факт того, что большинство вот этих там, белых домов, условно говоря, ну, Белый дом не открыт для посещения, там можно пойти на экскурсию, но и к тому, что они открыты для того, чтобы, да, пойти и посмотреть изнутри или как работает. Второй момент, что там очень, конечно же, важна репутация политика, и потому что почти все, ну, то есть, впрямую зависит от народа, да, в отличие от нас. У нас там, может быть, к определенным губернаторам недавно поставлено, назовем так, плохое отношение, но он будет там стоять, потому что его поставили, да. И мне кажется, да, есть вот это ощущение зазвездился, да, то есть, когда тебя поставили кем-то и куда-то, и в регионе все очень плохо, но зато у тебя в доме лифт. Ну, почему нет? Ты себе вот лифт можешь в доме поставить, а в регионе все очень плохо. И там, мне кажется, это просто, ну, иначе. И даже если кто-то там вороватый...
Нет, подождите, когда мы говорим о сакрализации власти, тогда там, получается, это такие же люди, а у нас это люди со своим лифтом.
Да, да, да.
Это небожители, да.
Да, да. Я об этом говорю.
Так вот вопрос, это плохо или хорошо?
В смысле? Это плохо.
Точно?
Я уверена в этом. Конечно же, да. А как эти люди могут управлять нашей страной и понимать, какие проблемы у простых людей, если, там, не знаю, кто-то не доедает, а он себе лифт поставит в дом? Причем на деньги государственные. Но,
утром мажет бутерброд. Сразу мысль, как там народ. Да, да, Дмитрий Бабич.
Ты из Федота Стрельца.
Да, да.
Ну, не очень удачно подобран пример насчет пресс-конференции. Путину как раз задавали вопрос все журналисты, российские, американские, очень жесткие, неприятные. У Байдена как раз все было профильтровано, российских журналистов туда не пустили.
Да, это известно.
И поэтому не совсем удачный пример, да. У нас, мне кажется, высшая власть давным-давно не сакрализована. Вот я уже в 30 лет в прессе, да, как пошутил один мой приятель при Ельцине еще, да, единственный человек, которого можно безнаказанно оскорблять, это президент Российской Федерации. До сих пор, да, на самом деле, когда люди начинают ругаться на Путина и так далее, они все знают, что последствий не будет. Вот, это при Сталине она была сакрализована, при Брежневе она досакрализовалась до того, что над ней
я
смеялись.
Я, простите, вмешаюсь, но вообще-то были истории про репосты и мемы и надписи
это
про Путина.
Это из позднейшего времени все-таки. Господин Бабич говорил про начало 30-летия.
Да, но сейчас репосты всякие в Америке ты тоже можешь погореть на этих вещах, но это не из-за личных, скажем так, нападок там на каком-нибудь Трампа или Байдена, а из-за того, что ты напишешь что-то политнекорректное, вот что-то такое не... как они считают, оскорбительное для меньшинств и прочее, у тебя за это могут быть проблемы намного более серьезные.
Но у нас, когда если за меньшинство напишешь, будут проблемы.
Я не видел таких случаев.
Ну вот первое, что приходит на ум.
Но с Кусвиллом эта история, это же все-таки был не репост, это была именно реклама, и это не государство вмешалось, да, а это сами потребители сказали, что мы не будем покупать. Ну, россияне, знаю, это общественное мнение вмешалось. Можно его не любить за это, да, но это не было вот как в Советском Союзе, но что вы себе позволяете.
Просто там, по значит... этой истории получается реально, я не знаю, что это называть плюсом, а что минусом, но это реально прямо противоположная история. Одно в Штатах, где вы можете пострадать от общества за то, что вы...
И здесь то же самое. Это называется потребительский экстремизм.
Значит, хорошо. В Штатах вы можете пострадать за то, что вы недостаточно терпимы, прогрессивны и от общества, и от государства, да?
А у нас
только от общества. В России пока что вот эта история с Вкусвиллом, это только
неправда,
от общества.
Неправда.
Ну, можно,
да,
нет, слушайте, иногда.
История пусирает с танцами в храме, пожалуйста. Пострадали как раз-таки от того, что оскорбили консерваторские ценности и церковь, и религию. Куча историй из того же самого Екатеринбурга, где там... ребят за репосты сажали, и вот это вот все. И еще, ну и вот сейчас сидят тоже ребята, которые там что-нибудь сказали, ляпнули или так далее. Это тоже, ну как бы, блин, это просто неравносильно.
Нет, ну в Штатах вот эти две женщины, женщины, которые во время штурма Капитолия написали, вот, что мы выбьем у этой Нэнси Пелоси ее фригин брейнс аут. Их взяли и посадили, они сидят. Вот, просто за то, что
один
они
просто
написали.
Исчез потом, а нашли его мертвого.
Смотрите, минуту до новостей. Алла пишет, смотрите, разница. Там, говорит, понаехали, страна эмигрантов,
да.
А у нас традиционное общество, и здесь надо считаться с традициями, и вот наша разница. Да. Так это, Леся Рябцева?
Да.
Можно таким образом разницу?
Я бы не так это объяснял, просто у нас здесь Восточная Европа, реально Восточная Европа.
То есть, посмотрите, и главное такие... в этом смысле Восточная.
Да, если хотите. Такая же ситуация в Польше, и даже более драматично, такая же в Венгрии. То есть Евросоюз им пытается... у них сделать, как в США, да, то есть, чтобы именно защита меньшинств и так далее, а народ говорит, мы все это не принимаем, нам это не кажется справедливым, важным, вообще оставьте нас в покое, мы хотим жить так, как раньше.
Программа «Своя правда», пытаемся сравнивать жизнь в Соединенных Штатах Америки и в России, ищем плюсы, минусы, пытаемся понять, можно ли плюсы одной страны использовать в другой стране. Продолжается два голосования у нас в нашей в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Если сравнивать жизнь в США и России, где, на ваш взгляд, лучше, в России, в США, или нет однозначного ответа? И может ли опыт американской жизни быть использован для изменения жизни в России? Да, может, но это ее улучшит. Да, может, но это ее ухудшит. Или нет, потому что там вообще другая жизнь. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», не только в радиоэфире, на YouTube-канале «Говорит Москва» можно смотреть нас в прямой трансляции. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня мы обсуждаем возможность сравнения жизни в России и Соединенных Штатах Америки. Чемпион мира по хоккею Федор Тютин сравнил жизнь в США и в России. Мы пытаемся сделать то же самое. Насколько это возможно? Насколько плюсы одной страны можно использовать в другой стране? Здесь вместе с нами в прямом эфире Дмитрий Бабич, редактор, обозреватель и на СМИ, и Леся Рябцева, журналист и блогер. Можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм, можно звонить 7373948. Продолжаются два голосования. Мы просим вас ответить на вопрос, где, на ваш взгляд, лучше, в России, в США, или нет однозначного ответа, и можно ли американский опыт использовать для того, чтобы изменять жизнь в России. Вы считаете, что можно, и это улучшит нашу жизнь? Вы считаете, что можно, но это ухудшит нашу жизнь? И вы считаете, что вообще невозможно, потому что жизни не пересекающиеся, тогда тоже такой вариант предусмотрен. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Присоединяйтесь к этому разговору. Виталий, про Штаты можно говорить что угодно, что они загнивают, что они развращенные, что там грязно, но вот сухие факты. Наши представители элиты и шоу-бизнеса, которые позиционируют себя как патриоты, отправляют рожать своих детей почему-то в США, ради почему-то их паспорта. Если бы там было ужасно и грязно, если бы там был раскол, то люди с большими деньгами туда бы не ехали. Они бы поехали рожать в условный Иран или Венесуэлу, а не в США. Это вам, Бабич.
Да, спасибо. Я могу сказать, что, вы знаете, накануне революции 17-го года в Россию ехали работать гувернантками молодые прекрасные девушки, да, сюда вкладывали деньги французские вкладчики, а через год не знали, что с этим делать, да, и сейчас замечательно вышла книга, кстати, в Америке называлась «When Miss Amy Went to Russia». Вот судьба этих гувернанток, да, что с ними случилось после 17-го года, когда им сказали «Выбирайтесь отсюда всеми силами!» Они не могли понять, что случилось, почему, да. США сейчас находятся в процессе по-настоящему революционной трансформации. Просто нет крейсера «Аврора», да, который бы там стрелял, нет конкретного штурма какого-то, хотя вот штурм Капитолия был. Но это глубоко расколотое общество, в котором действительно происходят страшноватые вещи. И я знаю много американцев, ну, например, я иногда выступаю на канале Rush Today, RT, да, множество американцев хотят жить в России, переехать в Россию.
Же они переезжают.
И переезжают. Переезжают. Те, кто работают на RT, переехали, и они знают, что им пути назад нет. Они говорят, что так и говорят мне, что я знаю, что после того, как я работал
сейчас
в России на российские
СМИ... Сейчас просто купили.
Нет, неправда, неправда.
Ладно,
они, многие из них работали на крупных западных каналах, они оттуда ушли, потому что сказали, что мы больше не хотим
вот
врать.
Леся, смотрите, Лазон пишет, мне, говорит, лучше в России, теперь смотрите, я белый гетеросексуал, женатый с детьми. Ну, еще и говорю по-русски, но это уже как бы детали. Ну, то есть,
я вот тоже.
Белый гетеросексуал, женатый с детьми, где лучше ему жить, как вы думаете? Ну, вот Лазон говорит, точно здесь.
Слушайте, я же не против России. Я тоже хочу, чтобы мне белый гетеросексуальный, когда-то замужний, скоро, надеюсь, тоже с ребенком тоже здесь будет хорошо. Я хочу, наоборот, чтобы здесь, где я живу, я и пригодилась, я, собственно, уже не хочу туда приезжать, но чтобы здесь были какие-то моменты, из-за которых мне там было лучше. И чтобы здесь просто была
хорошо,
вот другая совсем
просто
история.
Если я правильно понимаю Лазона, он пытается нам описать ситуацию, при которой, а вот в Штатах быть нынче белому гетеросексуалу, женатому с детьми, довольно сложно.
Ну почему? Они же не все никуда не делись, не эмигрировали, они же там продолжают быть. Все главы корпораций до сих пор это белые гетеросексуальные мужчины. Ну, может быть, они там чем-то занимаются, у себя в спальнях мы не знаем, но... Абсолютно везде одинаково.
Хорошо, тогда вам, Дмитрий Бабич, да. А что вы думаете? То есть, с вашей точки зрения, действительно можно говорить, что белому гетеросексуалу, женатому с детьми, лучше только здесь, а не там?
Смотря чем он занимается, смотря какая у него работа. Кстати, насчет крупных компаний, вот сейчас американцы очень гордятся, и у них 5 компаний, производящих вооружение, да, вот эти, Raytheon, да, знаменитые, вот 4 из этих 5 компаний возглавляются женщинами. Ну, по-моему, это ужасно, когда женщина возглавляет компанию, которая производит орудие убийства, ну, чем тут особенно гордиться? Они же гордятся.
Это нормально, то, что
нет.
Сейчас говорится?
Наверное,
нет.
Ненормально.
Это ужасный сексизм.
Но просто я так думаю, да?
Ужасно в смысле?
Мне кажется, что вообще никому не надо гордиться тем, что он возглавляет
вот в Штатах такое
что-то
возможно?
Вооружейное.
Если бы господин почему Бабич нет? Выступал в Штатах с подобным
заявлением. Нет, конечно. Ну, все, это новая этика. Его бы уже заклеймили, cancel culture.
Это плохо или хорошо? Ведь здесь пока не заклеймили.
Я за то, чтобы у нас у всех была возможность ошибаться, и извиняться, и раскаиваться.
Если есть желание.
Если желание, если нет, то, конечно, ну,
я за то, чтобы возможность ошибаться, и если ты осознал, что это ошибка, раскаиваться, а если нет, оставаться при своем мнении.
А что такого в сексизме, пишет 172-й?
Что еще раз?
Что такого в сексизме?
А можно я договорю просто? Сейчас важный момент.
Ай, правда, а что такого в сексизме?
Ничего страшного.
Да, вообще, вот вы и когда... Вы знаете, когда с ребенком вы, мужчина, придете куда-нибудь, куда обычно ходят женщины, и вас там все начнут чмырить, вот тогда и поговорим, а что такого в сексизме?
Да, Дмитрий Бабич, прошу вас.
Я бы сказал вот тому человеку, который сказал, что где живется лучше белому гетеросексуалу.
Да.
Ну, например, вот сейчас я смотрел предложение о работе для людей, которые занимаются гуманитарными предметами, да, гуманитарной исследовательской деятельностью.
Что это, вы собрались уезжать?
Нет. Просто я читал статью Рода Дрейера, такой консервативный американский журналист, пишет в газете American Conservative. Я его переводил, и он, значит, обратил мое внимание на... Я просто прошел по ссылки, да, какие есть предложения. Ну, вот можно в университете Беркли заниматься такой научной темой queer migrations, то есть миграции квиров. Вот есть место, там много денег, там все сразу дают какую-то кафедру там и так далее, и так далее. Ну, вот я не хочу заниматься миграцией квиров. Даже если бы я был квиром, да, вот у меня более интересные, мне кажется, нашлись бы темы, да, я бы хотел писать, не знаю, там...
Вы понимаете, да, что вы сейчас должны сказать, квир – это...
Квиры – это, ну, я думаю, наши слушатели легко могут это посмотреть, они уже знают.
Типа неопределившиеся.
Пусть неопределившиеся, да. Но самое главное, этот человек не занимается не просто квирами и их культурой, это бы еще ладно, миграциями квиров он будет всю жизнь заниматься. Вот этот ученый.
Григорий из Санкт-Петербурга пишет буквально следующее. Проблема наша, и этого обсуждения в том числе, что у нас сложная ситуация и там, и там. Американцев нигде не любят, но доллар любят, а русских везде любят и уважают, а рубль не любят. Есть такая?
Нет, вообще не верю в это. В смысле?
Я раньше, есть богатые
это,
люди.
Знаете, когда в Турцию раньше приезжал, я вот даже появился фильтр такой, я знаю, на сайтах бронирования отелей без русских. Потому что русские в отпуске – это жесть. И во всем мире это знают. Там, где русские отдыхают, это вечно бухой какой-нибудь агрессивный мужлан.
Да, еще немцы есть белый. Такие.
Да, и англичане, да, и вот англичане. Вот они втроем, и вот у отелей реально появлялись фильтры, где нету ни тех, ни других, ни третьих.
Леся Рябцева, Дмитрий Бабич, американцев нигде не любят, а нас везде уважают.
Не совсем так, это обобщение, не очень, мне кажется, правильное. Мне кажется, что вот это... Это тоже идет от советского периода, какой-то комплекс неполноценности. Так же, как с международными усыновлениями.
Если ты думаешь, что тебя везде уважают, это комплекс неполноценности?
Нет. Если ты думаешь, что если русский, то бедный, да, то вот это устаревший. Вот советский человек был по определению бедный. Это была огромная проблема, да. Нам все время очень было мало денег, когда советские люди приезжали за границу, они все время шли на все самое дешевое, питались внутри гостиничных номеров, все это было, просто у нас многие люди это забыли. Сейчас есть русские очень богатые, и есть народы, которые любят русских, например, те же самые сербы, греки. Турки любят русских туристов. Они, конечно, не любят тех, кто хулиганит, но их, на самом деле, мне кажется, не так много.
Вопрос среднего среза. Если мы берем только богатых русских, но это не вся Россия.
Нет, конечно, нет.
И очень много русских, да, которых очень плохо с образованием, например. Когда они приезжают за границу и не могут говорить по-английски или вообще объяснить, что хотят, и орут на кого-то, типа, сам учи русский язык. А я знаю таких знакомых, они у меня есть такие знакомые. Или сейчас история с вакцинацией. Это же то же самое. Там все привились, потому что у них культура общественной, вот этой социальной ответственности. Нет, это потому что там люди понимают, что это... Вот у нас как думают? Я, мое тело, мой дом, мое дело. Вот что хочу все в квартире, то и творю, да? Вот хочу вешать кондиционер, чтобы капало на бушку прохожим, буду вешать. Вот у меня полдома таких соседей.
У нас свободная страна,
в конце концов. Пошел в жопу, зонт бери с собой, да? Штаты же там, в принципе,
вот
как-то...
Простите,
вот туда не надо, хорошо, не идите. И в Штатах все равно есть вот это понимание, например, клубных домов, да, где даже прописаны правила выгула собак, и соседи не имеют права выгуливать собак, не имеют права вешать кондиционер как-то никак, не так, должны там выкидывать мусор куда-то, да, и так далее. Это вопрос как бы личная ответственность перед обществом. Но то же самое с вакцинацией.
Но у нас этого нет.
Нет у нас этого.
Леся заметила очень важную вещь, которая как раз разрушает один из стереотипов. Один из стереотипов, который в нашем обществе существует, что вот мы коллективисты, а они на Западе
все
индивидуалисты.
Абсолютно,
все как раз наоборот.
Абсолютно.
Все как раз наоборот. Другое дело, что советские люди... У них были типовые квартиры, они вынуждены были. Вот не было такого, чтобы был у меня кондиционер. Как правило, это были какие-то общие, значит, там.
Мне кажется, что, знаете, в чем проблема? Вот, вот этот коллективизм, индивидуализм, что почему-то в Штатах реально любят self-made, да, вот это сам себя сделал. Я, моя личность, мои интересы, я сам всего добился. У нас почему-то за это чмырят и гнобят. И поэтому у нас не воспринимается индивидуализация. И тогда говорят, что нет, у нас как бы коллективизация, мы все общие.
Это как раз очень сложные вещи. Да. В Штатах, как правило, гордость, когда человек гордится, обратите внимание, почти никогда он не говорит «я сам», он всегда говорит «команда». Вот мы,
да,
сделали,
мы сделали
фильм.
Я патриот, вот. Я американец, США, да. Мы такие клевые. Когда в космос летят, они же говорят, это наша победа.
Совершенно верно. И я. Мы и я.
Да, у нас я и мы, видимо.
Я и мы.
То есть, я думаю, здесь мы согласились, да, что коллективизм – это сложное понятие, не всегда негативное. Вот, но, тем не менее, мне бы хотелось что сказать насчет того, в чем там все-таки будут неудобства, да. Для меня вот неудобство – это именно создающаяся там очень быстро новая жесткая идеология. Я пожил в Советском Союзе при жесткой идеологии, которая заставляла людей быть хорошими.
Подождите, у нас тоже депутаты Государственной Думы столько запретов делают. Это тоже очень жестко ограничивает
жизнь.
Это
не идеология. Это именно какие-то правила, да? А вот идеология – это когда вы должны верить в какую-то систему, даже не закрепленную в законах, но фактически вы должны верить в некий образ будущего, очень жестко ограниченный.
Дмитрий Бабич уже не первый раз об этом говорит, да, Леся
Рябцева. А вам не кажется, что хуже, когда идеология и вот эти правила именно узаконены? Когда у нас в Конституцию вносится идеология? Вот, по-моему, это страшнее.
А у нас, наоборот, Конституция запрещает государственную идеологию.
Но при этом туда она вносится.
Эта статья
вот
из Конституции
летом,
не забрана.
Вот же у нас летом внеслись там...
Слово «Бог» туда было внесено,
и про детей, и детское воспитание, и там куча всего было повнесено, и у нас очень многие, наше население было против, да, вопрос того, что в Штатах это не по закону так, это идеологически, и это там... Получается, что просто... Сейчас мысль выстрою, что их демократия строится на слове народа, и она не обязательно должна быть внесена в закон, а у нас ровно наоборот, у нас депутаты и верха придумали что-то и решили, что так правильно, и как бы не одно слово, а внесли это в закон, и ты должен ориентироваться, а попал я, не попал, прошел я этому, по этому закону,
но когда
не
народ,
прошел.
Но когда народ спрашивает, они именно это и поддерживают большинство.
100%, ну, да, думаю... но только здесь можно получить по закону по башке, а там ты получишь просто культуру отмены.
Там культура отмены – это иногда пострашнее, чем даже тюрьма, да, вот у меня был знакомый американец, он пожил в Румынии.
Коротко, если можно,
коротко,
да.
При Чаушеску. Он сказал, при Чаушеску мне было менее страшно, чем в США, потому что я очень люблю свободно высказываться. При Чаушеску, что со мной могло произойти в Румынии? Я мог сесть в тюрьму на год, да, потом вернуться в США или в Англию и год рассказывать, как меня преследовали, и жить
и
прекрасно.
И заработать на этом.
А в тюрьме у меня была над головой крыша. Сейчас, если у себя в университете я что-то наговорю, меня уволят, мусорщика меня не возьмут, потому что все это заняли латиноамериканцы, да, и никто не будет спрашивать. Я теряю деньги, я теряю квартиру, я бомж на улице, это хуже, чем тюрьма, я просто умираю от холода и голода.
Хорошо. Ты уезжаешь в Россию.
Или уезжаешь в Россию, что очень многие хотят.
И целый год рассказываешь об этом.
О том, когда.
Тоже вариант. Культуры нам не хватает, пишет Алла. Известно, наш человек вылез из деревни, почувствовал, что его в городе никто не знает, и он может вести себя как заблагорассудится.
Все вылезли из деревни, в Штатах тоже они вылезли
из
деревни.
Но со временем это пройдет, будут штрафовать быстрее, пройдет. Вот и все. А Вадим Борисов, в Штатах все-таки работают законы. У нас законы не работают. Там соседи могут настучать в полицию. У нас это тоже не работает.
Не работает.
Никто не работает.
Не стучат? Или
не стучат.
И не стучат, а если постучат, то не приезжают, и не работает.
Ну, да и вообще это не стук.
Ну,
мы же говорим о беззаконии.
Насчет, все-таки вернусь к этой теме. Идеология у нас по закону «Единое государство» запрещена, и мне кажется, она невозможна, потому что у нас из-за истории, вот я вижу четко три идеологических прям массима в нашем обществе. Да? Есть у нас, скажем так, патриоты советские, понятно почему, 70 лет, куда же они денутся, да? Есть патриоты анти антисоветские, вот всякие православные верующие, там, которые ненавидят советский
период. Теперь самое интересное.
И есть последняя, третья группа, это прозападные либералы, которые тоже понятно откуда взялись. Россия, европейская страна, 70 лет была отрезана от Европы. Да? То есть все эти три массива в нашем обществе возникли в силу исторических причин. Их никто сюда не выбрасывал на парашютах. Но у нас они друг с другом не общаются. И у нас это три разные идеологии, которые существуют внутри одного общества. Но мне это даже в каком-то плане нравится, потому что это и есть свобода.
Звонки. У нас еще 8 минут всего осталось для того, чтобы принимать звонки. И 8 минут у вас, чтобы голосовать по поставленным вопросам. Заходите в телеграм-канал «Радио говорит МСК». Находите в 17.00 выложенные вопросы. Там по три варианта ответов. Выбираете тот, который вам ближе, и голосуйте. Через 7 минут узнаем, как вы проголосовали. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, добрый вечер, Сан Саныч.
Да, прошу.
Ну, смотрите, сравнивать вообще жизнь в Америке и в России совершенно бессмысленно, потому что у наших стран совершенно разные ценностные установки, понимаете? Вот, то есть изначально там у нас изначально приоритет духовности, у них приоритет материального, так сказать. У нас приоритет справедливости, у них приоритет закона, понимаете? У нас приоритет общего. А у них часто.
Скажите, секунду. А вот вы все вот это говорите, это вы где-то прочли, откуда вы это взяли?
Значит, ну давайте прям по пункту. Ну, во-первых, у меня много друзей, знакомых живет в Америке. Я
стоп.
Это еще... первое. Давайте прям по пунктам
могу. Все-таки был человек говорить. В Америке.
Я не об этом. А вот вы говорите, у них это, а у нас это. Вот про у нас. Вы где это взяли?
Как это? Я живу в России, понимаете? Я вижу каждый день, хожу по улицам, общаюсь с людьми. Понимаете?
У нас есть запрос на справедливость, у них по-другому. Как прокомментируете?
Ну, Дмитрий Борисович. Здесь, я думаю, наш слушатель, которого я очень уважаю, боюсь, что он не прав. Мы с вами только что обсуждали с Лесей, да, что в каком-то плане американцы большие коллективисты, чем мы, намного, вот это комьюнити, да, мы смотрим на их эти белые домики.
Думаем, откуда там намного выше, чем здесь.
Откуда взялись белые домики? Да потому что если у тебя не белый домик, ты не стрижешь траву и не сажаешь красивые кусты и так далее, тебя просто вытеснят из этой комьюнити. Твои соседи тебя вытеснят, понимаешь?
Устроить атаку жизнь. Если честно, больше...
Вот. А что касается запроса на справедливость, в Штатах огромный запрос на справедливость. Вот эта самая борьба за то, чтобы раньше угнетенные расы теперь жили вот хорошо, именно. Она идет снизу, вот эти вот квоты. У нас, кстати, когда-то тоже шло снизу, да, вот эта причина победы большевиков была связана именно с тем, что огромное количество населения, включая даже имущие классы, хотели, чтобы рабочие получили
Дмитрий
больше
Бабич, шансов. Лесь Рябцева.
Мне больше не нравится противопоставление справедливости закона. Тогда потом не жалуйтесь, когда закон не работает. Вы же хотели справедливости. Или почему, когда закон будет не в вашу пользу, да, вынесенное решение?
Просто 172-й в этой связи задается вопрос, что такое справедливость.
Вот именно, она же у каждого своя. Затем законы есть. Чтобы он был для всех одинаковый и равный.
Но если вы скажете в Америке слово «равенство», вас очень поддержат. Equality – это у нас просто не очень понимают. Равенство не в том плане, что у каждого по 40 рублей зарплата, хотя...
У каждого равные возможности добыть и заработать эти 40 рублей.
У каждого равные возможности. Хотя это сейчас тоже, к сожалению, уходит, потому что у раньше угнетенных сейчас возможностей больше, чем у раньше угнетавших.
Виталий пишет нам, пока вы все это говорили, Виталий пишет, давайте честно, нам же хочется быть такими же, как американцы. Мы тоже хотим ездить по миру, платить везде рублями, печатать рубли, чтобы их брал весь мир. А до этого пришло сообщение от Владимира, который у нас американец, который написал, я вот сейчас не... А, вот, я был в Италии, в Испании, видел очень много из России, но позволить-то эти из России мало что себе могли. И близко с тем, что позволяют граждане Соединенных Штатов Америки, то есть мы. И визы нам не нужны в Европу, пишет Владимир. Так что вот примерно противостояние.
Есть и такое.
Мы хотим... Но они могут.
Не знаю, мне не хотелось бы быть как американцы нынешние, да, вот как американцы в начале 20 века или в конце 19-го, мне бы хотелось, а нынешние мне
кажется,
нравятся меньше.
Неправильно называть всех американцев и сравнивать с каким-то одним образом, то есть... Ну, они же разные,
понятно,
очень разнородные.
Возможности и манера поведения. Кстати, это очень многие заметили, что американцы внутри страны ведут себя... намного более дисциплинированно и, скажем так, вежливо, чем когда они попадают туристами за границу.
И опять противоречие между нами, потому что наши, как правило, за границей. хорошо ведут себя ведут, более дисциплинированно.
Слушайте, это напоминает немножко Задорнова, да? То есть там обязательно тупые аборигены, а вот у нас мы такие молодцы. Просто вот вышли из совка, и вот просто вот суперкультурные люди.
Видите, у нас разное воспоминание Задорнова. Я помню Задорнова раннего, да, у которого наоборот.
Задорнов все, тоже
которые,
разный.
Все, которые совки, они как раз плохие, а те, кто за границей, лучше. Но я вам скажу, я знаю польский язык, утешу наших слушателей, там такая же проблема. Любимая шутка у поляков – это наши за границей.
7373948, телефон прямого эфира не вышло. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Леонид,
Москва. Да, прошу.
Ну, знаете, обсуждение напоминает обсуждение того, что лучше, у вас патриот или Кадиллак Эскалейд. Ну, совершенно наверняка точно можно сказать, что практически во всех ситуациях...
Нет, подождите, Леонид, да, а можно ли из УАЗ Патриота, как-то да, учитывая опыт Эскалейда, сделать что-то получше?
Вот, это ключевой момент. США, как страна, она организована для проживания местного населения идеально. Ну, вот это одно из лучших в мире мест для проживания. Вот если отвлечься от духовности и всего такого прочего.
А Швеция?
Технически... Я сказал, одно из лучших мест в мире. Да, Финляндия, например, вот где мне довелось работать, тоже, да. Но можно ли сделать из патриота Эскалейд? Скорее всего, нет. Как в том анекдоте, понимаете, место проклятое. Мы другие люди в целом, и нам, у нас другие потребности, и все такое прочее. Поэтому, наверное, конкретно из нашего патриота Эскалейд нельзя сделать.
То есть,
это просто
надо
так,
ли?
Мы просто... Вот это, опять же, вопрос философского характера.
Нет, подождите,
характера.
То есть нам же хочется более, чтобы на патриоте было как бы, ну, получше.
Я, знаете, какую вещь скажу?
Или надо сдаться и ездить вот так.
Одно из неудобств, которые у меня были в Штатах, когда я там учился, еще не было интернета, да, в начале 90-х. И я, по-моему, пришел в видео, ну, лавку, где дают кассеты, да, тогда их давали на дом смотреть. И я был уверен, что там наверняка есть французские фильмы, немецкие, все, о которых я мечтал в Советском Союзе. И я попросил, дайте мне вот что-нибудь там французское. Я был уверен, что мне сейчас предложат 100 комедий. Там было 5 или 6 французских фильмов, 2 или 3 немецких. И мне объяснили, что вообще-то американцы смотрят американские фильмы. И профессора мне сказали, ты знаешь, это, в общем, довольно провинциальное место в каком-то плане. Вот русские в каком-то плане больше люди мира, чем американцы. Это хорошо. Удивительно, но это так. И в этом плане мне здесь комфортнее.
В Америке хорошо,
потому что... я сам себя считаю человеком мира.
386 пишет, в Америке хорошо, и мы об этом много говорим сегодня.
Потому что нас там нет.
Совершенно верно. Лиси знал. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Где же лучше, где нас нет?
Алло. Не вышло. Мастер пишет, эскалада у нас покупают, чтобы быть крутым, а патриот покупают, чтобы ездить по грязи.
То есть... Да вот именно. Вот я о том же. А нужен ли нам эскалейд, если мы можем... Ну, просто мы просто не проедем где-то, кроме как на патриоте.
Ну, может быть, дорогами заняться?
Вот почему бы и нет, например.
И тогда
вернемся опять к вопросу власти. Поедет. Вот именно.
Хорошо. 7373948. Полторы минуты до финала программы. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Добрый день, уважаемые гости. И скажите мне все-таки на один вопрос сакральный. Почему большинство стремится в Америку, а не стремится к нам? Вот почему?
Вот у каждого по 20 секунд. Дмитрий Бабич.
Потому что не знают, что случилось в Америке последние 20 лет. Инерция мышления.
Инерция мышления, все объясняет Дмитрий Бабич. Напомню, он обозреватель портала и на СМИ. Леся Рябцева, журналист-блогер.
А я думаю, что просто в Штатах очень хорошие пиарщики. Они очень хорошо раскрутили и американский доллар, и американскую культуру, и американскую жвачку, и кроссовки, и джинсы. А у нас этим никогда не занимались и, в принципе, не считают нужным заниматься.
Ну, а вот эти вот девки в кокошниках, это не оно.
Только на Евровидении.
Помните, это
советская... Простите, кокошники, вот опять. Вы в каком году с вами? У нас кокошники до сих пор в пиаре.
Хорошо. Советское время был, помните, анекдот, как человек попадает на тот свет, коммунист, и его отправляют сначала в рай, показывают, там скучно, Брежнев сидит, потом бросают в ад, там вроде замечательно, джаз, стриптиз и так далее, а когда он, значит, соглашается, его бросают на сковородке и говорят, это был агитпункт, то есть тот же самый пиар.
Если сравнивать жизнь США и в России, где, на ваш взгляд, лучше? Участники дискуссии, и Леся Рябцева, и Дмитрий Бабич сказали, однозначного ответа нет. А какой самый популярный ответ, Леся? Как вы думаете?
Там лучше.
Там лучше, да. В Штатах. Дмитрий Бабич.
Там хорошо, где нас нет.
Вот. У нас не было такого варианта. В США 39%, 38% однозначного ответа нет, 23% в России. Может ли опыт американской жизни быть использован для изменения жизни в России? 38% да, но от этого станет только хуже. 38% да, и это ее улучшит. 54% это невозможно, там другая жизнь.
Ура!
Программа «Своя правда». Леся Рябцева, Дмитрий Бабич, я благодарю вас.
Пока. Спасибо.